от Алексея Петровича к Марии Александровне. Санкт-Петербург, 28 мая 1840 года. Марья Александровна, вы прекрасное существо. Вы, ваше письмо открыло мне, наконец, истину. Господи, Боже мой, что за мучение? Человек то и дело думает, что вот теперь-то уж он добился простоты. Не рисуется более, не ломается, не лжет. А как всмотришься в него пристальнее, чуть ли не хуже он прежнего стал. И вот что еще должно заметить. Человек сам один, то есть, никогда не дойдет до этого сознания, как он ни хлопочи. Глаз его не видит собственных недостатков, как притупевший глаз наборщика не видит опечаток. Тут нужен другой, свежий глаз. Спасибо вам, Марья Александровна. Вы видите, я говорю вам о себе. О вас я говорить не смею. Ах, как смешно мне кажется теперь мое последнее письмо, столь красноречивое и чувствительное. Продолжайте. Прошу вас убедительно вашу исповедь. Мне сдается, что и вам от этого будет легче, и мне оно принесет пользу. Пословица недаром гласит: женский ум лучше многих дум, а женское сердце и подавно, ей-богу. Если б женщины знали, насколько они добрее, великодушнее и умнее мужчин, именно умнее, они бы возгордились и испортились бы. Но они, к счастью, этого не знают. Не знают, потому что их мысль не привыкла беспрестанно возвращаться к самой себе, как у нашего брата. Они о себе мало думают. Это и слабость их, и сила. В этом заключается вся тайна, не скажу нашего превосходства, а нашего могущества. Они расточают свою душу, как щедрый наследник отцовское золото, а мы с каждого вздора берем проценты. Где ж им тягаться с нами? Это все не комплименты, а простая, опытом доказанная истина. Вторично прошу вас, Марья Александровна, продолжать писать ко мне. Если бы вы знали все, что мне приходит в голову. Но мне теперь не хочется говорить, мне хочется вас слушать. Моя речь будет впереди. Пишите, пишите, преданный вам А.С.
От Марии Александровны к Алексею Петровичу, 12 июня 1840 года. Я не успела отправить к вам мое последнее письмо, Алексей Петрович, как уже раскаялась. Но делать было нечего. Одно меня несколько успокаивает. Я уверена, что вы поняли, под влиянием каких давно подавленных чувств оно было написано. И извинили меня. Я даже не перечла тогда, что я вам такое написала. Помню, сердце мое стучало так сильно, что перо дрожало в руке. Впрочем, хотя я, вероятно, иначе бы выразилась, если бы дала себе время подумать, я все-таки не намерена отказаться ни от слов своих, ни от чувств, которые передала вам, как умела. Сегодня я гораздо хладнокровнее и гораздо более владею собою. Помнится, я в конце письма говорила о тяжелом положении девушки, которая сознает себя одинокую даже между своими. Я не стану больше распространяться об этом, а лучше сообщу вам кое-какие подробности. Мне кажется, этак я вам меньше надоем. Во-первых, знайте, что меня во всем околотке иначе не называют, как философкой. Особенно дамы меня величают этим именем. Иные утверждают, что я сплю с латинской книгой в руках и в очках. Другие, что я умею извлекать какие-то кубические корни. Ни одна из них не сомневается в том, что я из-под тишка ношу мужскую одежду. Вместо «здравствуйте» отрывисто говорю «Жорж Санд», и негодование на философку возрастает. У нас есть сосед, человек лет 45, большой остряк. По крайней мере, он слывет большим остряком. Для него моя бедная особа – неистощимый предмет насмешек. Он рассказывал обо мне, что как только луна взойдет на небо, так уж я и не могу глаз от нее отвести. И сам представляет, как я гляжу, что я даже кофе пью не со сливками, а с луной, то есть подставляю чашку под ее лучи. Он божится, что я употребляю фразы вроде следующей: «Это легко, потому что трудно». Хотя, с другой стороны, оно трудно, потому что легко. Он уверяет, что я все ищу какого-то слова, все стремлюсь туда. И с комической яростью спрашивает: «Куда туда? Куда?» Он также распространил обо мне слух, будто я по ночам езжу верхом взад и вперед по реке вброд и пою при этом серенаду Шуберта. Или просто стонаю: «Бетховен, Бетховен». Такая она, дескать, пылкая старушка, и так далее, и так далее. Разумеется, все это тотчас до меня доходит. Вас это, может быть, удивляет? Но не забудьте, что со временем нашего пребывания в здешних краях прошло 4 года. Помните, как все тогда на нас косились? Теперь пришла их очередь. И это все еще ничего. Мне приходится слышать слова, гораздо больнее проникающие в сердце. Не говорю уже о том, что моя бедная добрая матушка никак не может мне простить равнодушие вашего брата. Но вся жизнь моя по огню бежит, как выражается моя няня. Конечно, слышу я то и дело: «Куда нам за тобой? Мы люди простые, руководствуемся одним здравым смыслом. А впрочем, как подумаешь, все эти умствования да книги, да знакомства с учеными к чему тебя привели? Вы, может быть, помните мою сестру? Не ту, к которой вы некогда были неравнодушны, а другую, старшую, которая замужем. Муж ее, вы помните, такой простой, довольно смешной человек. Вы над ним тогда часто потрунивали. А ведь она счастлива. Мать семейства, любит мужа. Муж в ней души не чает. Я как все, говорит она мне иногда. А ты? И она права. Я ей завидую. А между тем я чувствую, все-таки я бы не желала поменяться с нею. Пусть зовут меня философкой, чудачкой, чем угодно. Я останусь до конца верна чему? Идеалу, что ли? Да, идеалу. Да, я останусь до конца верна тому, от чего в первый раз забилось мое сердце, тому, что я признала и признаю правдою, добром, лишь бы силы мне не изменили, лишь бы кумир мой не оказался бездушным и немым идолом. Если вы точно чувствуете ко мне дружбу, если вы точно меня не забыли, вы должны помочь мне. Вы должны рассеять мои сомнения, подкрепить мои верования. А впрочем, какую помощь можете вы подать мне? Все это пустяки. Турусы на колесах, говорил мне вчера мой дядя. Вы его, кажется, не знаете. Отставной моряк. Очень неглупый человек. Муж, дети, горшок щей. За мужем и детьми ухаживать, а за горшком наблюдать. Вот что нужно женщине. Скажите, ведь он прав. Если он точно прав, я еще могу исправить прошедшее. Я еще могу попасть в общую колею. Чего мне еще ждать? На что надеяться? В одном вашем письме вы говорили о крыльях молодости. Как часто? Да как долго они бывают связаны. А потом приходит время, когда они отпадают, и подняться над землею, полететь к небу уже нельзя. Пишите мне, ваша М.
От Алексея Петровича к Марии Александровне. Санкт-Петербург, 16 июня 1840 года. Спешу отвечать на ваше письмо, милая Марья Александровна. Признаюсь вам, что если б, не скажу дела, их у меня нет, если б не глупая привычка к здешнему месту, я бы уехал опять к вам и наговорился бы досыта. А на бумаге все это выходит холодно и мертво. Марья Александровна, повторяю вам, женщины лучше мужчин, и вы должны доказать это на деле. Пускай наш брат либо бросает свои убеждения, как износившуюся одежду, либо меняет их из-за куска хлеба, либо, наконец, дает им заснуть беспробудным сном и ставит над ними, как над мертвецом, некогда милым надгробный камень, которому лишь изредка ходит молиться. Пускай наш брат все это делает, но вы, женщины, не изменяйте себе, не изменяйте своему идеалу. Это слово стало смешно. Смешного бояться, правды не любить. Случается точно, что нелепый хохот глупца заставляет даже хороших людей отказаться от многого. Хоть бы, например, от защиты отсутствующего друга. Сам я в этом грешен. Но, повторяю, вы, женщины, лучше нас. В мелочах вы скорее нас сдадитесь, но черту в глаза посмотреть вы умеете лучше нас. Ни советы, ни помощи я вам хочу подать, где мне. Да вам и не того нужно. Но я вам протягиваю руку. Я говорю вам, терпите. Боритесь до конца и знайте, что как чувство, сознание честно выдержанной борьбы едва ли не выше торжества победы. Победа зависит не от нас. Конечно, ваш дядя с известной точки зрения прав. Семейная жизнь – все для женщины. Для нее другой жизни нет. Но что ж это доказывает? Одни иезуиты утверждают, что всякое средство хорошо, лишь бы достигнуть цели. Неправда, неправда. С ногами, оскверненными грязью, дороги недостойно войти в чистый храм. В конце вашего письма есть фраза, которая мне не нравится. Вы хотите попасть в общую колею. Смотрите. Не оступитесь, притом не забудьте, прошедшего изгладить нельзя, и как ни старайтесь, как ни принуждайте себя, сестрою вашей вы не сделаетесь. Вы стали выше ее, но душа ваша надломлена, ее цела. Не спуститься до нее, нагнуться к ней вы можете, но природа прав своих не уступит, и надломленное место не зарастет. Вы боитесь, будемте говорить без обиняков, вы боитесь остаться старой девушкой. Вам, я знаю, уж 26 лет. Действительно, положение старых девушек незавидно. Все так охотно смеются над ними, все с такой невеликодушной радостью подмечают их странности и слабости. Но если поглядеть попристальнее на любого уж стареющего холостяка, и на него стоит установиться пальцем, найдется и в нем над чем нахохотаться вдоволь. Что делать? С бою счастья не возьмешь. Но не должно забывать, что не счастье, а достоинство человеческое – главная цель в жизни. Вы описываете ваше положение с большим юмором. Я хорошо понимаю всю горечь его. Ваше положение можно, пожалуй, назвать трагическим. Но знайте, не вы одни в нем находитесь. Почти нет современного человека, который бы не находился в нем. Вы скажете, что от этого вам не легче. А я так думаю, что страдать вместе с тысячами – совсем другое дело, чем страдать одному. Тут не в эгоизме дело, а в чувстве общей необходимости. Все это прекрасно, положим, скажете вы, но в действительности неприменимо. Почему же неприменимо? Я до сих пор думаю и, надеюсь, никогда не перестану думать, что в Божьем мире все честное, доброе, истинное, применимо и рано или поздно исполнится, и не только исполнится, но уж теперь исполняется. Держись только каждый крепко на своем месте. Не теряй терпения, не желай невозможного, но делай, насколько хватит сил. Впрочем, я, кажется, уж слишком вдался в отвлеченности. Отложу продолжение моих рассуждений до другого письма. Но не хочу положить пера, не пожав вам крепко-крепко руки и не пожелав вам от души всего хорошего на земле, ваш А.С. Постскриптум. Кстати, вы говорите, что вам нечего ждать, не на что надеяться. Почему вы это знаете? Позвольте спросить.
От Марьи Александровны к Алексею Петровичу, 30 июня 1840 года. Как я благодарна вам за ваше письмо, Алексей Петрович. Как много пользы оно принесло мне. Я вижу, вы точно добрый и надежный человек, и потому не буду скрытничать перед вами. Я вам верю. Я знаю, вы не употребите во зло моей откровенности и подадите мне дружеский совет. Вот в чем дело. Вы заметили в конце моего письма фразу, которая вам не совсем понравилась. Вот к чему она относилась. Здесь есть сосед. При вас он тут не был, и вы его не видали. Он... Я бы могла выйти за него замуж, если б захотела. Он человек еще молодой, образованный, с состоянием. Препятствий со стороны моих родных нет. Напротив, они, я это, наверное, знаю, желают этого брака. Он человек хороший и, кажется, меня любит, но он так вял и мелок, все желания его так ограничены, что я не могу не сознавать моего превосходства над ним. Он это чувствует и как будто радуется этому. А именно это-то и отталкивает меня от него. Я его уважать не могу, хотя и сердце у него прекрасное. Что мне делать? Скажите. Подумайте за меня и напишите мне искренне ваше мнение. Но как я вам благодарна за ваше письмо. Знаете ли, меня иногда посещали такие горькие мысли. Знаете ли, я доходила до того, что почти стыдилась всякого, не скажу уж восторженного, всякого доверчивого чувства. С досадой закрывала книгу, когда в ней говорилось о надежде и счастье. Отворачивалась от безоблачного неба, от свежей зелени деревьев, от всего, что улыбалось и радовалось. Какое это было тяжелое состояние! Я говорю, было, как будто оно прошло. Не знаю, прошло ли оно. Знаю, что если оно не возвратится, я вам этим буду обязана. Видите ли, Алексей Петрович, как много вы наделали добра, может быть, сами того не подозревая. Кстати, знаете ли, что мне очень вас жаль? Теперь самый разгар лета. Дни стоят чудные. Небо синее, яркое. В Италии оно не может быть прекраснее. А вы сидите в душном и пыльном городе. Ходите по жгучей мостовой. Что вам за охота? Хотя бы на дачу вы куда-нибудь переселились. Говорят, за Петергофом на берегу моря есть прелестные места. Хотела бы еще писать к вам, но невозможно. Из сада повеяло таким сладким запахом, что нельзя оставаться в комнате. Надеваю шляпу и иду гулять. До другого раза, добрый Алексей Петрович, преданный вам М.Б. Постскриптум. Я забыла вам сказать. Вообразите вы себе, тот остряк, о котором я вам писала на днях, представьте, объяснился мне в любви. И в самых пламенных выражениях. Я сперва думала, что он смеется надо мной. Но он кончил формальным предложением. Каков после всех его клевет? Но он решительно слишком стар. Вчера ночью я ему в пику села за фортепиано перед раскрытым окном при свете луны и играла Бетховена. Мне было так весело чувствовать ее холодный свет на моем лице, так отрадно оглашать душистый ночной воздух благородными звуками музыки, сквозь которые по временам слышалось пение соловья. Я давно не была так счастлива. А вы, однако, напишите мне, о чем я вас спросила в начале письма. Это очень важно.
От Алексея Петровича к Марии Александровне, Санкт-Петербург, 8 июля 1840 года. Милая Марья Александровна, вот мое мнение в двух словах. И старого холостяка, и молодого вздыхателя обоих за борт. Об этом рассуждать нечего. Ни тот, ни другой вас не стоят, это ясно, как дважды два четыре. Молодой сосед может быть и добрый человек, да Бог с ним. Я уверен, что между ним и вами нет ничего общего. И можете себе вы представить, как вам весело будет жить вдвоем. Да и к чему спешить? Сбыточное ли дело, чтоб женщина, подобная вам, я не хочу говорить комплиментов, и потому не распространяюсь более, чтоб такая женщина не встретила никого, кто сумел бы оценить ее. Нет, Марья Александровна, послушайтесь меня, коли вы точно думаете, что я ваш друг, и мои советы полезны. Осознайтесь, приятно вам было увидеть у ног своих старого клеветника. Я на вашем месте заставил бы его целую ночь напролет петь Аделаиду Бетховена, глядя на луну. Впрочем, Бог с ними, с вашими обожателями. Не о них мне хочется говорить сегодня с вами. Я нахожусь сегодня в каком-то странном, полураздраженном, полувзволнованном расположении вследствие письма, полученного мною вчера. Посылаю вам с него копию. Письмо это написано одним моим давнишним приятелем и сослуживцем, добрым, но довольно ограниченным человеком. Он года два тому назад уехал за границу и до сих пор мне ни разу не написал. Вот его письмо. Он очень недурен собой. Дорогой Алексис, я в Неаполе. Сижу в своей комнате на Приморской улице перед окном. Погода удивительная. Я сперва долго глядел на море, потом меня взяло нетерпение, и вдруг мне пришла в голову блестящая мысль написать к тебе письмо. Я, дружище, всегда чувствовал к тебе влечение, ей-богу. Вот и захотелось теперь излиться в твое лоно. Так ведь это, кажется, говорится на вашем возвышенном языке. А нетерпение меня взяло вот от чего. Я жду одну женщину. Мы вместе с нею едем в баю, есть устрицы и апельсины, смотреть, как темнобурые пастухи в красных колпаках пляшут тарантеллу, жариться на солнце не хуже ящериц, словом, наслаждаться жизнью вполне. Милый друг мой, я так счастлив, что сказать невозможно. Если б я владел твоим пером, о, какую картину я нарисовал бы перед твоими глазами. Но, к сожалению, ты знаешь, я человек безграмотный. Эта женщина, которую я жду и которая заставляет меня вот уже более часа постоянно вздрагивать и оглядываться на дверь, меня любит. А уж как я ее люблю, этого, мне кажется, даже и ты своим красноречивым пером описать бы не мог. Надобно тебе сказать, что я уж 3 месяца как с ней познакомился, и с самого первого дня нашего знакомства моя любовь идет все крещендо в виде хроматической гаммы, все выше и выше, и в настоящую минуту зашла уж за 7-е небо. Я шучу. Но в самом деле моя привязанность к этой женщине – это что-то необыкновенное, сверхъестественное. Представь себе, я ведь почти не говорю с ней. Все так, гляжу на нее и смеюсь, как дурак. Сяду к ее ногам, чувствую, что глуп ужасный и счастлив, просто непозволительно счастлив. Иногда случается, что она мне руку на голову положит. Ну, тут я тебе скажу, да, впрочем, ты этого понять не можешь. Ты ведь философ, и весь свой век был философом. Зовут ее Ниной, Нинеттой, как хочешь. Она дочь одного здешнего богатого купца. Хороша, что твои все Рафаэли? Жива, как порох, весела, умна так, что даже удивительно, как она меня, дурака, полюбила. Поет, как птичка, а глаза... Извини, пожалуйста, это невольное тире. Мне показалось, что дверь скрипнула. Нет, не идет еще, злодейка. Ты меня спросишь, чем же все это кончится, и что я намерен с собою делать, и долго ли я здесь останусь? Я этого ничего, брат, не знаю, да и знать не хочу. Будет, что будет. Ведь если я так беспрестанно останавливаться да рассуждать, она бежит по лестнице и поет: «Пришла». Ну, брат, прощай, не до тебя. Извини, это она все письмо забрызгала, ударила мокрым букетом по бумаге. Сперва она думала, что я писал к женщине, а как узнала, что к другу, велела тебе кланяться и спросить, есть ли у вас цветы и пахнут ли. Ну, прощай, если б ты слышал, как она смеется, серебро так не звенит, И что за доброта в каждом звуке? Так и хочется ножки у ней расцеловать. Едем, едем, не сердись на безалаберное маранье и позавидуй твоему М. Письмо действительно было все забрызгано и пахло померанцевым цветом. Два белые лепестка прилипли к бумаге. Это письмо меня взволновало. Я вспомнил свое пребывание в Неаполе. Погода и тогда стояла великолепная. Май только что начинался. Мне недавно минуло 22 года. Но я не знал никакой Нинетты. Я скитался один, сгорая жаждой блаженства, и томительный, и сладостный, до того сладостный, что она сама как будто походила на блаженство. Что значит молодость? Помню, раз я ночью поехал кататься по заливу. Нас было двое, лодочник и я. А вы что думали? Что это была за ночь, и что за небо, что за звезды, как они дрожали и дробились на волнах, каким жидким пламенем переливалась и вспыхивала вода под веслами, каким благовонием веяло по всему морю. Не мне это описать, как не красноречиво мое перо. На рейде стоял французский линейный корабль. Он весь смутно рдел огнями. Длинные полосы красного цвета, отражения озаренных окон тянулись по темному морю. Капитан корабля давал бал. Веселая музыка долетала до меня редкими приливами. Особенно помню я трель маленькой флейты среди глухих возгласов труб. Она, казалось, порхала, как бабочка, вокруг моей лодки. Я велел грести к кораблю. Два раза объехал его кругом. Женские очертания мелькали в окнах, резво проносимые вихрем вальса. Я велел лодочнику пуститься прочь, вдаль, прямо в темноту. Помню, звуки долго и неотвязно гнались за мною. Наконец они замерли. Я встал в лодке, и с немою тоской желания простер мои объятия над морем. О, как сердце мое ныло тогда! Как тяжело мне было мое одиночество! С какой радостью отдался бы я весь тогда, весь, если б было кому отдаться! С каким горьким чувством на душе я бросился ниц на дно лодки и, как Репетилов, попросил, чтобы везли меня куда-нибудь. А вот мой друг ничего подобного не испытал. Да и с какой стати? Он гораздо умнее меня распорядился. Он живет, а я... Недаром он меня назвал философом. Странно, вас также зовут философкой. Отчего бы это над нами такая беда стряслась? Я не живу. Да кто же в этом виноват? Зачем я сижу здесь, в Петербурге? Что я здесь делаю? К чему убиваю день за днем? Отчего мне не поехать в деревню? Чем не хороши наши степи? Или в них дышать непривольно, или тесно в них. Охота гоняться за мечтами, когда, быть может, счастье под рукой. Решено. Я еду. Еду завтра же, если можно. Еду к себе домой, то есть к вам это все равно. Мы ведь в 20 верстах друг от друга. Что в самом деле здесь киснуть? И как эта мысль раньше ко мне не пришла. Милая Марья Александровна, мы скоро увидимся. Это, однако, необыкновенно, что мне эта мысль до сих пор в голову не приходила. Давным-давно следовало бы уехать. До свидания, Марья Александровна, 9 июля. Я нарочно дал себе 24 часа на размышления и теперь убедился окончательно, что мне здесь оставаться незачем. Пыль на улицах такая едкая, что глазам больно. Сегодня же начинаю укладываться, послезавтра, вероятно, отсюда выйду, и дней через 10 буду иметь удовольствие вас видеть. Надеюсь, вы меня примете по-прежнему. Кстати, сестра ваша все еще у тетушки гостит, не правда ли? Марья Александровна, позвольте вам крепко пожать руку и от души сказать «до скорого свидания». Я уж и так собирался ехать, но письмо это ускорило мое намерение. Положим, это письмо ничего не доказывает. Положим, даже не Нетта другому мне, например, не понравилось бы. А все-таки я еду. Уж это несомненно. До свидания. Ваш А.С.